Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней беседы – Рождество Пресвятой Богородицы. И я беседую со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите!
Бог благословит всех нас!
Расскажите, батюшка, о самом этом событии.
Надо сказать, что событие Рождества Пресвятой Богородицы мы узнаем не из текста Священного Писания, а из предания. И устное предание, записанное предание. И происходило это событие следующим образом. Благочестивые родители Матери Божией Иоаким и Анна жили по духовным и религиозным законам того общества, вот, в котором они жили. Но в их жизни, несмотря на то, что они были очень истовыми последователями, исполнителями закона религиозного, у них была скорбь. Они не имели детей. А по представлению того времени, когда человек был без детей, такое вот поношение бесчадства, которое как раз несли родители Пресвятой Богородицы, это было вот свидетельством того, что человек имеет какой-то грех, имеет какое-то отступление. Поскольку родителей Пресвятой Богородицы внешнее благочестие было абсолютное, можно сказать, то, видимо, предполагали, что такое тайное вот деяние существует у них, из-за чего Господь их наказывает и, соответственно, детей им не дает. И даже это дошло до того, что Иоаким, как это положено, принося жертву в очередной раз, и вот эта жертва не принимается священником. То есть и аргумент как раз тот, что вы не имеете детей, а соответственно, следовательно, имеете какие-то грехи, вот, и жертва ваша Богом не может быть принята. То есть жертва Богом не принимается. Вот, и такое смятение, такое состояние вот уже приводит святого Иоакима к тому, что он идет в уединенное место, молится, плачет, просит у Господа ситуацию как-то разрешить, да. То есть даже не то, чтобы Господь, может быть, дал ребенка, а чтобы вразумел, почему. Казалось бы, делает все возможное, все необходимое, а в таком состоянии держит вот этих святых людей. Вот. Анна тоже пребывает в постоянном состоянии молитвы, прошения у Господа. И вот Господь посылает ангела, вестника, и ангел приносит им весть, что их молитва услышана Богом, жертва, истинная жертва приношения сокрушенного сердца принята Богом, и у них будет дитя. И как мы знаем, что это было не простое дитя, а родилась сама Пресвятая Богородица. Вот почему Господь столь длительное время держал эту благочестивую семью в таком поношении бесчадства. Ну, с одной стороны, это было необходимо для того, чтобы испытать верность, чтобы укрепить их в этой верности. С другой стороны, объясняется некая физиология нужна. То есть, должна была родиться та, которая даст жизнь самому Богу. И это рождение должно сопровождаться некой бесстрастностью. Максимальная бесстрастность человека уже достигается, ну, в определенном возрасте. То есть, если человек молод, горяч, крепок, то все-таки это бесстрастие избежать, в общем-то, достаточно сложно. И мудрости, и правильное отношение к многим вещам у человека, вот чисто даже никакого такого опытного проживания у человека нет. Чтобы дать возможность родителям Матери Божией, Иоакиму Анну, вот это вот, достичь этой вот высоты человеческой мудрости, вот Господь их и в таком состоянии, в таком положении содержит. Ну вот, уже результат, который мы знаем, результат был рождение Пресвятой Богородицы.
А как священник мог запрещать Иоакиму приносить жертву, ведь он же не мог вместо Бога говорить, примет жертву Господь или нет?
Ну, священник испокон веков и тогда, и сегодня, в общем-то, все-таки наделен такой функцией вещать, что Богу угодно, а что нет. Собственно, это его задача, одна из задач. Нам известно лишь то, что священник не принял жертву Иоакима. Какие-то, может быть, личные моменты существовали. Может быть, священник лично знал. И какие-то вот Может быть, он чисто исключительно из-за беспокойства того, что человек благочестиво живет внешне, но вот поскольку у него нет детей, значит, он где-то грешит, и вот он его, может быть, таким образом пытался вразумить. Но однозначно то, что Господь таким образом Иакима испытывает, и святой праведный Иаким, пройдя это испытание, укрепляется, становится более духовно сильным, духовно зрелым. То есть, ну вот опять же, все то, что нам необходимо для спасения, Господь подает. И здесь мы это тоже проявление милости Божией, заботы о нас тоже так же и видим.
А что если бы под какими-то, может, внешними факторами Иаким не смог бы пройти это испытание?
Ну, мы знаем, что Господь на нас испытания возлагает, нам же помогает эти испытания преодолевать. Мы живем в реальном времени, вот вчера, сегодня, завтра. Бог свободен от зависимости такой вот временной, поэтому видит, зрит все, что необходимо для спасения человеку, подает. И, соответственно, промыслительно зрит на то, как мы поступаем, как мы поступим. И, соответственно, все так вот. Для достижения нашего спасения нам же и помогает исполнить.
Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, после которой наша беседа продолжится. Напоминаю, идет программа «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней беседы – Рождество Пресвятой Богородицы. И я беседую со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. Батюшка, как мы знаем из священного предания, Иоаким и Анна дали обет Богу, что если у них родится дитя, то они отдадут его Богу.
Посвятят.
Посвятят его Богу.
Посвятят Богу, да. Ну, что и произошло. 3 года, когда была Пресвятая Богородица, то Пресвятая Богородица была введена в храм. Даже существует такой праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы.
Вот они так долго ждали, чтобы у них был ребенок, и в 3 года они, получается, лишаются снова этого ребенка. Так для чего же они давали этот обет? Они же могли просто, ну, молиться, там, скорбеть, ну, и ждать какого-то разрешения проблемы.
Ну, проблема-то была достаточно ведь серьезная. Сегодняшнее общество лишено вот этого вот устремленности к святости. Лишено, может быть, какого-то религиозного такого понимания, осмысления своей жизни. То общество иудейское, в котором жили святые Иоаким и Анна, они, в общем-то, были достаточно людьми просвещенными. Они знали, что должен прийти Спаситель, и что этот Спаситель может прийти, в общем-то, в любой семье. И такое вот отсутствие детей лишало, что ли, такого возможности этого Спасителя принять в свою жизнь. Это вот такое общее понятие в своей жизни, да, что вот в моей семье этого не произойдет. А с другой стороны, что беспокоило именно Иоаким и Анну, что если у них нет детей, то, как мы уже говорили, значит, где-то есть грех, где-то есть что-то неправильное. И вот они и пытаются добраться до этого. Что же, Господи, у нас неправильно? Что мы делаем не так? Что в нашей жизни тебя не устраивает? Вот это, собственно, главный вопрос. И идут на все, говорят, что, Господи, что от нас нужно? То есть мы готовы ребенка, которого, если ты нам дашь, посвятить тебе. И, в общем-то, без всякого сожаления посвящают ребенка тому, кто им его дал. есть это вот, ну, говорит о определенном правильном религиозном сознании человека. Что ребенок это не средство для какого-то там развлечения, удовлетворения, еще чего-то такого вот, что это не часть интерьера мебели, а это есть именно Божье произволение, Божий дар, который родители должны правильно принять, и идеально будет, если смогут этого ребенка посвятить Богу. Я думаю, что вот сейчас родители, которые, скажем, верующие родители, ну, думают, что большинство из них было бы радо, если бы их не ребенок, родившийся один, два, три, ну, сколько есть в семье, если бы они были бы отданы на служение Богу, были бы ближе к Богу, к церкви, к храму. Вот. Другое дело, что даже и в верующей, в христианской семье не так часто бывает, что дети идут на служение Богу. А тут все, в общем-то, случилось. Дан обет, и обет исполнен. Впереди вечность. В этой вечности Господь принимает все души. То есть, в общем-то, как раз не лишаются на самом деле ребенка, а наоборот, снова его приобретают. Приобретает в некой большей даже полноте. С одной стороны, лишается вот этого действительно поношения бесчадства. И не только от внешних, которые они думают, что могли бы терпеть и терпеть. А именно для себя, что да, Господи, Ты подтверждаешь истинность моего пути, истинность того, что я делал, делаю. То есть Ты меня принимаешь.
Является ли праздник Рождества Богородицы 12-м праздником, и когда по нашему календарю празднуется?
Рождество Пресвятой Богородицы, 12-й Богородичный праздник, празднуется 21 сентября по новому стилю, 8 сентября по старому стилю. И для нашей страны совпадает с таким великим событием, как Куликовская битва, на которой, как известно, русский народ положил такое видимое начало окончанию татаро-монгольского ига в нашей земле.
А не могли бы вы, батюшка, прочитать нашим радиослушателям, чтобы они знали тропарь праздника?
Я прочитаю тропарь Рождества Пресвятой Богородицы, как он читается и поется в храме, а потом дам перевод, то есть прочитаю еще и тропарь на русском языке. Тропарь исполняется на четвертый глаз. Рождество Твое, Богородица Деву, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Итак, по-русски тропарь звучит следующим образом. Рождение Твое, Богородица Дева, принесла радость всей вселенной, потому что из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Разрушив проклятие, Он дал благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь.
А можете, чтобы радиослушатели поняли, разъяснить, что значит слово «тропарь»?
Тропарь – это молитва, которая поется в честь праздника. То есть вот каждому празднику, каждому святому, тому или иному событию пишется специальная молитва. Ну, сейчас эти молитвы в основном больше в своей массе написаны. Вот, и вот именно для такого вот события или праздника вот, существует именно своя особая молитва. Для некоторых святых тропари бывают общие. То есть есть общий тропарь святым, предположим, преподобным. И там вот именно в праздновании того или иного святого в этот день вставляется имя, именно это имя. В следующий раз вставляется другое имя. То есть это общий тропарь святым. Вот. Тропарь – это важнейшая и чаще других употребляемая церковная песнь. Обычно в самой сжатой форме дает изображение празднуемого события с его внешней и внутренней стороны. То есть, давая картину его, очерчивает и его значение.
Батюшка, скажите, какое имеет значение праздник Рождества Богородицы?
Наверное, не смогу я охватить весь смысл и все значения этого праздника, но вот одно из значений – показать людям чистоту жизни святых Бога Отец Иакима Анны и кроме вот праведной жизни, чистоты, непорочности, то, что причина такого великого дара от Бога Иакиму и Анне – это ихняя горячая молитва и неуклонная надежда на Бога. То есть здесь мы видим, в этом празднике особенно, когда молитва и надежда на Бога доказывают всю силу свою, показывают, чего молитва и надежда могут достичь и получить от Бога. Более чем где-либо Бог здесь выступает, как надежда ненадеющихся.
Немножко отходя от темы, хотел задать такой вопрос. Почему в 18-х, 19-х веках, даже в 21-м жили и живут люди, которые наделены даром пророчества от Бога? И тоже как своего рода бывает, что они пророчествуют о том, что будет в конце мира. Почему вот эти вот их пророчества нельзя записать и поместить в новую книгу, уже понятным языком, в Новый Завет?
Надо сказать, что в церкви всякое служение похвально и одобряется. На каком-то этапе это действительно была необходимость пророческого служения была. То есть это и Ветхий Завет, скажем так, начало нового времени. На сегодняшний день новое пророчество, оно уже смысла не имеет. Оно не имеет именно не то чтобы смысла, но вот оно не имеет вселенского смысла. То есть, да, где-то, например, в каком-то храме, в каком-то приходе, в какой-то епархии, области всегда есть такие боговдохновенные старцы, опытные священники, которые могут в частном порядке кому-то вот что-то вот даже спрогнозировать, что-то предсказать, может быть. Но это не может быть распространяемо уже на всю церковь, на всю Вселенскую церковь. Это может быть именно толковаться как некое такое частное, необходимое конкретному человеку, конкретной группе людей такое вот пророчество. И даже более того, если бы такой пророк вдруг появился, то мы бы вот стали бы искать необходимость такого пророчества, опять же, в книгах Священного Писания, где бы нам было подтверждение, что такое пророчество возможно, что такое пророчество полезно, что такое пророчество даст нам что-то. Но мы, христиане, убеждены, что все, что нам необходимо, в том числе и все пророчества, какие нужны были, они уже даны. В книгах Ветхого, Нового Завета все уже имеется. Вот поэтому на сегодняшний день, 18, 19, сегодняшний век, 21 век, да, все, кто пытается пророчествовать, то есть мы сразу же смотрим, что за пророчество, откуда это пророчество. Если это человек, скажем так, пророчествует, опираясь на Священное Писание, и именно вот в этих вот рамках прихода, какого-то храма, может быть, человека, группу людей, да, вот как-то вот пытается этим пророчеством как-то помочь человеку, то, ну, наверное, это можно допустить. А вот если человек пытается пророчествовать о том, что в таком-то году произойдет, значит, конец мира, ну, человек или группа людей какая-то, религиозная, может быть, группа, то мы говорим, что нет, это обман, потому что опять же, в Священном Писании нам четко и ясно сказано, что о сроках не знает никто, только Отец, то есть Бог. Поэтому все человеческие тут измышления, они вот именно на уровне измышленники.
Мы сейчас заговорили о пророках. И еще один вопрос. Как церковь относится к Ванге? Ведь то, что она говорила, многое сбывалось, даже какие-то катастрофы были, которые она говорила.
Вот Ванга и же с нею, вот сейчас особая такая вот, скажем, плеяда целая этих людей выросла, вот это, ну, скажем так, чем она занимается, это дело неправославное вот, и для людей очень вредное. Вот в одном из толкований на Евангелие дьявол волхвует, и тоже кое-что вот где-то там подсматривает, подглядывает, подслушивает, пытается узнать. И, соответственно, через своих духов злобы на людей оказывает такое влияние. И порой даже человеку с какими-то определенными способностями, это всевается, и он вдруг начинает вещать, что как будто бы это ему какое-то откровение, как будто бы он что-то видит, слышит, что вот в том или ином месте происшедшая катастрофа, то есть предсказывается каким-то образом, вот, и человек об этом говорит, но силы зла-то, наверное, уже об этом знали некоторое время раньше, человек это подается, он выдает это как за откровение, ну и вот вдруг что-то совпадает. Вот все это вот такое нежелательное, негативное, очень опасное делание. Тот, кто делает это, назовем это имя Ванга и Жеснея, вот, ну, они, как говорится, найдут у Бога свой ответ. И думается, что этот ответ будет очень-очень неудовлетворительным для них. Вот. Но а тех, кто хочет это слушать, надо предупредить этих людей, что пока вы верите в Бога, в Священное Писание, в Евангелие, в Церковь, в то, что Церковь учит и научает, то все то, что вы слышите от этих людей, вас это очень-то и не касается. Ну, услышали, прошло и. А вот если вы этим людям начинаете доверять, верить, по их слову начинаете поступать, то вот неизбежно то, что силы зла хотят, куда бы шел человек, то есть туда человек и увлекается таким образом. Поэтому, то есть, ответ один. А все эти взаимодействия с такими людьми, экстрасенсы, целители, колдуны, волхователи, прорицатели современные, различные вот эти вот, газету откроешь, там вот очень много вот этих всех там, которые снимают порчу, сглазы, оберег, значит, приворот, отворот. Все это, ну, суть шарлатаны. В лучшем случае, этим людям нужны деньги, которые заблудившиеся вдруг люди им несут. В худшем случае им нужны души этих людей, и души повреждаются, и вот может даже и быть, опять же, состояние души, скажем так, помрачение, умалишение и самое страшное – беснование. Когда уже человек не принадлежит себе, не он уже управляет своей жизнью, а вот эти вот силы зла, которым человек дал доступ к своей душе. Ситуация такая достаточно вот серьезная. И поэтому вот очень-очень бы хотелось, чтобы люди настороженно относились. И всякое такое действие, которое они хотят предпринять, ну, обычно, когда это предпринимается, когда у человека произошло какое-то несчастье, какое-то горе, какая-то беда, со здоровьем, в отношениях друг с другом, еще где-то. Вот они начинают искать. То есть тут совет один. Болеете, идите в поликлинику. Если поликлиника с чем-то не справляется, с какими-то моментами, идите в церковь. Все. Больше никого вот в эти вот места пускать не нужно. И в поликлинике все-таки надо, скажем так, не слепо идти туда и вот то, что там дают принимать, а с рассуждением. То есть где-то порой врач может быть недостаточно квалифицированы. Где-то, может быть, и диагноз поставлен неверно. Поэтому поликлиника с рассуждением и церковь. Вот все, что человеку нужно.
Спасибо, батюшка, за беседу. Напоминаю, что шла программа «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней беседы была «Рождество Пресвятой Богородицы». Я беседовал со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавра села Косулино. Спасибо, батюшка, за беседу. До свидания.
Спасибо, Господи, до свидания.